спасающая вера – это единственный инструмент, который позволяет людям иметь гармоничные отношения с Богом. Я еще раз повторю, это единственный инструмент, когда человек после того, когда люди согрешили, остался без отношений с Богом, когда его жизнь направлена в погибель, когда его жизнь не имеет ориентиров, когда он не имеет мира, когда у него в его жизни нет точки опоры, единственной возможностью вернуться к Богу, опять иметь с ним связь, является наличие спасающей, настоящей веры. Вот почему в книге Бытие, в самом начале Библии, Дух Святой побуждает Моисея очень глубоко и серьезно говорить о вере, говорить о процессе, который происходил тогда в сознании Авраама, отца всех верующих, для того, чтобы мы могли понимать, что же это такое, что значит настоящая спасающая вера, как она практически выражается. Она исходит из признания Божьего владычества, из признания Божьей авторитетности, из признания того, что Бог благ. Она исходит из понимания нашей полной зависимости от Бога. И в то же время спасающая вера постоянно находится в процессе роста. Это очень важная составляющая, которую нам нужно понимать. Вот почему Библия много рассказывает о разных ошибках, о слабостях, которые проявлялись в жизни людей веры. Библия помогает нам увидеть, что вера – это не значит совершенство. Это не значит, что человек абсолютно безошибочен в своих действиях. Вера – это значит, что человек доверяет Богу, знает Бога, поклоняется Ему и растет, преодолевая свои ошибки. Хорошо понимая то, что у нас нам необходим рост, Бог заботится о том, чтобы взращивать нашу веру. И Он относится к нам очень милостиво тогда, когда мы проваливаем где-то, тогда, когда мы ошибаемся, тогда, когда у нас что-то не получается. Мы видим это в истории с Авраамом и в истории со многими другими детьми Божьими, о которых говорится в Священном Писании, как Бог милует, как Он терпеливо работает, снова и снова возвращаясь к той точке для того, чтобы нас научить чему-то. Вместе с тем, сегодня мы будем говорить об истории, опять-таки из жизни Авраама, которая показывает, что каждая ситуация нашего недоверия Богу не проходит бесследно. Недоверие Богу в любой его форме обязательно приносит свои неприятные плоды и обязательно создает существенные сложности для жизни вообще. То есть нам нужно это понимать одновременно. Ошибки есть, слабости будут, потому что это естественно. Там, где есть рост, это значит, что сегодня чего-то нам не хватает, чему мы научимся завтра. И завтра чего-то будет не хватать, чему научимся послезавтра. То есть это вполне естественное состояние. Бог взращивает нас, Бог милует нас, Бог прощает, Бог терпеливо работает с нами, но вместе с тем, все то, что сделано нами, исходя не из веры, а из своей собственной плоти, всегда будет приносить печальные плоды. Как мы уже отмечали, что жизнь Авраама, в общем, отличалась направленностью к тому, что он доверял Богу. Он оставил Ур Халдейский. Он пришел сюда, в это место, в котором Бог пообещал его благословить. Он странствует по земле Ханаанской, доверяя Богу, следуя его указаниям. При этом в каких-то ситуациях мы уже говорили, что он не мог действовать по вере. Помните, это засуха, когда он пошел в Египет, и в Египте испугался и стал выдавать свою жену за свою сестру. И там с этим были связаны проблемы. Подобные ситуации происходят или происходили. Так вот, в 16 главе речь идет о еще одном эпизоде сомнения, который был связан с отсутствием у них детей. Или точнее, этот эпизод связан с попыткой Сары решить проблему при помощи человеческих или плотских методов, что и стало причиной череды существенных проблем или сложностей. Как я уже говорил, подобные ситуации типичны в жизни верующих людей. Каждый раз вместо того, чтобы действовать, уповая на Господа, доверяя Ему, когда мы прибегаем к каким-то человеческим методам, по-человечески понятным, по-человечески объяснимым, по-человечески оправдываемым, то есть мы можем перед другими оправдаться. Но каждый раз, когда мы действуем, не доверяя Богу, а действуем по плоти, мы создаем этими действиями проблемы, существенно усложняющими жизнь. Я назвал эту проповедь «Цена недоверия Богу» или «Высокая цена недоверия Богу», потому что эта история – яркая иллюстрация того, что происходит, когда верующий человек поступает исходя не из доверия Богу, а из своих собственных идей. Мы посмотрим на эту историю последовательно и начнем сначала с трудностей, которые подталкивают к плотским решениям. 15 глава, если вы помните, заканчивается на очень хорошей ноте. Бог заключает с Авраамом завет. Бог устраивает торжественную церемонию, и в этой церемонии он ничего практически не требует от Авраама, он всю ответственность берет на себя, и он еще раз торжественно обещает то, что он даст ему потомство, и он подкрепляет это, говорит: выйди на улицу и посмотри на небо, и посмотри на огромное количество звезд, которые ты там видишь, вот столько у тебя будет потомков, их невозможно будет посчитать. Кроме того, он делает эту торжественную церемонию с рассечением животных. Бог сам проходит между этими разными частями животных, рассеченных, вот, подтверждая, что это абсолютно точно, абсолютно правильно. Заканчивается глава следующим, 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедмонеев, хитеев, ферзеев, ифаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев». Вот все так очень торжественно, очень ободряюще, очень вдохновляюще. Когда я читаю это, я вспоминаю, и я хочу вам сегодня задать вопрос: были у вас ситуации, когда после какого-то очень хорошего воскресного собрания или же очень хорошей конференции вы возвращаетесь домой, и ваша жизнь дома начинается со слова «но». Посмотрите следующая глава, 1 стих 16 главы. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». То есть все было бы хорошо, но. Вот это реальная жизнь на земле. Все хорошо, мы говорим о самых разных вещах, которых у нас много. Мы наполнены уверенностью в следовании за Христом, мы рады тому, что Господь с нами делает, но завтра возникает что-то, к чему я не готов. В ситуации с Авраамом и Сарой история была достаточно сложной. К этому времени проходит уже 10 лет. 10 лет с того момента, когда Бог призвал их из Ура Халдейского, и когда они пришли в землю Ханаанскую, и они пошли, последовали по вере. К тому времени Сара уже находилась в достаточно зрелом возрасте, но еще, скорее всего, могла, естественно, родить ребенка. Они поверили, что Господь благословит их, хотя она была бездетная до этих пор. Они, доверившись Богу, пошли на такой огромный шаг, оставив все, что у них было. Они доверяют Богу, они приходят, Бог подтверждает это, они поклоняются Богу, строят жертвенники, вы помните. Они ведут очень благочестивый образ жизни, как мы видим это из отношений Авраама с Лотом. То есть все, примерная семья, поклоняются Господу. Видно, что Господь с ними, Господь благословляет, но самого главного нет. Проходит год, другой, третий, пятый, скорее всего, на пятый или, может быть, шестой, седьмой год после того, когда они пришли в землю Ханаанскую, Бог встречается с Авраамом опять, и помните, в 15 главе Авраам возражает или говорит Богу: «Ну, в общем-то, ты меня благословил, у меня много всего». Но зачем мне все это много, если наследником у меня вот этот из Дамаска, Елиезер, сына у меня нет? То есть видно, что это эмоционально где-то уже касалось Авраама. Там не написано за Сару, наверняка у нее была еще более сильная эмоциональная реакция. И Бог тогда торжественно, с праздником, с этой церемонией утверждает его: нет, все хорошо, будет у тебя сын, будет у тебя потомство. Ободрились, надежда немножко воспрянула, но проходит год, два, три, больше чем 10 лет с той поры, когда они вышли. Вот здесь Авраам и Сара входят в полосу безмолвия неба. Когда Бог пообещал, они ему верят, а результата нет. Мы видим в Писании много подобных ситуаций, разных историй. Помните Иова страдальца? Вот все должно было складываться совершенно не так, как сложилось. И он в своем уме никак не мог это объяснить. И он перечисляет, он говорит: я сироте, вдове я уделял внимание. Завет положил с глазами не помышлять о девице. Он говорил о всяких делах праведности, которые у него были. Он перечисляет очень многие вещи, но Бог допускает, что у него ничего нет. Он болеет, тяжело болеет. Подобное переживал Саул. Если вы помните, молодой царь Саул, его только что избрали. Он даже не хотел. Через год после того, когда его избрали, приходит огромная армия филистимлян. Написано так, что невозможно было посчитать. Там колесницы, конницы, огромное войско. Саул – это первая битва для него, первая, так скажем, армейская вот эта вот военная операция, которую нужно провести. Самуил, пророк, который его помазал, Самуил сказал: хорошо, ты будь готов, через 7 дней я приду, совершим жертвоприношение, и тогда мы победим. Ждет Саул день, другой, третий, армия филистимская собирается сильнее и сильнее. Саул видит, смотрит на своих людей, их-то армией нельзя назвать. Потому что армии как таковой у Израиля еще не было. Он год только как царь. И он смотрит, и там, кстати, написано не воины, а написано: и народ стал от него разбегаться. Народ его, который вышел для того, чтобы воевать с филистимлянами, народ стал разбегаться. И в этой ситуации возникает «но». Возникает искушение. Он под давлением страха находится, и у него искушение принести жертву самому. Вот подобные ситуации. В нашей жизни часто возникает подобное «но». Все идет хорошо, можно доверять Богу, в нормальном режиме мы функционируем как верующие люди. Но возникает экстренная ситуация, которая ставит нас в положение, в котором мы находим оправдание для плотских действий. Есть еще одна аналогия, еще одна иллюстрация очень важная, которую нам полезно вспомнить. Помните Иисуса Христа? Иисус Христос находится в пустыне. Находится 40 дней в посте. И вот тогда, когда каждая клетка его тела кричит от жажды, от голода, от того, чтобы что-то туда дать, какого-то питания, вот тогда возникает предложение для вполне естественного шага: преврати этот камень в хлеб. Что-то подобное переживала Сара. Мы подходим к следующему шагу. Я его назвал «доступность» или «естественность плотских решений». В любой ситуации жизни всегда есть два варианта: поступить, доверяясь Богу, или же пытаться найти какое-то человеческое решение. Когда это недорого стоит, мы, верующие люди, мы сравнительно легко доверяем Богу. Но как только цена нашего доверия Богу становится более высокой, как только давление усиливается, вот здесь продолжать быть верным Богу очень трудно. Это, в принципе, и есть тренировка нашей веры. Это и есть точки, в которых вера растет. Посмотрите, как это было у Авраама с Сарой. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка, имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Это очень краткое описание того, что продолжалось, скорее всего, не одну неделю и, может быть, не один месяц. И это очень такое сухое объяснение той глубокой эмоциональной травмы, которая там имела место. Скорее всего, к этому моменту Сара уже окончательно вышла из фертильного возраста. То есть, если еще 10 лет назад у нее была надежда, что это может произойти, то сейчас уже стало очевидно, уже родить не могу. Уже бы, даже если бы Бог исцелил то бесплодие, которое было, уже нечего исцелять. Уже процессы все закончились. И она в данной точке обращается к тому, что было естественно в то время. Это сегодня есть всякие разные методы, когда помогают людям забеременеть, когда есть даже такое понятие «суррогатные матери», когда берут клетки, соединяют там. Тогда все было проще, но это была распространенная практика. Богатые люди, которые не могли иметь детей, они находили суррогатную мать, которая соглашалась родить ребенка и оставить его. То есть не иметь никаких претензий на нее. В данной ситуации, когда Сара находится вот под таким эмоциональным давлением, это существенное давление. Это давление такое, которое нам сегодня не понять. Тогда для женщины не иметь ребенка, это было огромнейшим клеймом проклятия. Помните конфликт между Анной и Финанной? Это жены Елкана, кажется, Елкана его звали, это отец Самуила. Он был связан именно с этим. Или если посмотреть на Рахиль и Лию, это не просто то, что у кого-то есть дети, у кого-то нет детей. Это социальный статус, это взгляд вообще на тебя со стороны. То есть Сара находится под сильнейшим давлением, и теперь в данной ситуации у нее есть методика, которой пользуются все остальные люди. То есть это не что-то новое. Вы помните, тогда в те времена было естественное дело, когда у людей были жены и были наложницы. Наложницы рожали детей тоже. Была только разница в том, что эти дети, рожденные от наложниц, они не пользовались правом наследства. И вот здесь у Сары возникает план. Более того, ко всему этому есть еще и духовное обоснование. Духовное обоснование в том, что, ну посмотри, Господь пообещал потомство. Детей нет, но надо же что-то делать. Мы же можем что-то сделать. Вот просто так сидеть ждали, 10 лет ждали. Я могу представить себе размышления Сары, как она убеждает Авраам. 10 лет ждали. Ну, Господь пообещал правильно, но у нас же есть тоже ответственность. Давай шевелить мозгами. Давай найдем путь, посмотри, так все делают. И, может быть, Господь через вот такой путь даст нам наследник. Третий стих. «Взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской». Это не зря отмечено здесь. Время много прошло уже. «И дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала». Плотские решения духовных проблем всегда кажутся единственным выходом, который возможен в данной ситуации. Они кажутся правильными, они кажутся нужными, они кажутся иногда единственно возможными. Так было у Саула, о котором мы уже говорили. После 7 дней ожидания он понимает, что сейчас еще чуть-чуть, и он останется совсем один. Войско совсем убежит. А на нем лежит ответственность за народ, он царь. И вот этот царь, находясь в таком положении, он понимает, что надо как-то собрать народ, и жертвоприношение было таким очень важным элементом для того, чтобы объединить народ, вселить в них дух, чтобы они готовы были противостоять этому войску. И он идет на этот шаг. Он пытается делать дело Божие, заметьте, но своими плоскими человеческими методами. В этом большая проблема. В Божьем деле, в жизни верующих людей важны не только Божьи цели, но и Божьи методы. В нашей жизни и служении мы движимы не только тем, к чему Господь нас призывает, но и тем, как мы этого достигаем. Попытка делать дело Божие человеческими методами привела к первому серьезнейшему провалу в жизни Саула. Это же наблюдалось потом на протяжении всей его жизни, что в конце концов стало причиной того, что Бог лишил его царства. Есть еще одна очень интересная библейская иллюстрация из жизни Моисея. Вы помните, Моисей знал Божье обетование, данное еще Аврааму, что Бог однажды освободит народ израильский из Египта. Он знал, безусловно, цифру 400 лет. И он понимал, что они уже приближаются к этой цифре 400 лет. И помните, он пытается освободить, ну так скажем, начать какое-то маленькое освободительное движение, когда он прилагает первые усилия, видит, когда египтянин бьет еврея, он убил египтянина, помните, и закопал его в песок. К его удивлению, это не только не привело к началу освобождения евреев, но и вызвало критику со стороны тех, кого он пытался защищать. И вот после этого Моисею пришлось пройти очень глубокую школу смирения на 40 лет. Бог посылает его в землю Мадиамскую, пасти овец. Очень интересно, такой талантливейший человек, который мог бы 40 лет трудиться. Ну, в действительности, Богу нужно было сначала провести его через школу смирения перед тем, как он был бы готов для того, чтобы делать Божье дело Божьими методами. Во всех этих ситуациях к желанию достичь поставленную Богом цель примешивались какие-то человеческие мотивации. Сара, возможно, была движима не только желанием исполнить Божье обетование, что у них будут наследники, сколько, может быть, вот тем своим статусом, который она была отягощена этим статусом бездетной. Саул, он не только пытался победить филистимлян, он пытался свою репутацию как-то поднять. Это же он царь, и сейчас его репутация рухнет здесь абсолютно. Итак, мы говорили о двух уже аспектах, о том, что возникают трудности, которые подталкивают нас к плотским решениям. Во всем этом плотские решения кажутся естественными и доступными, то есть они есть, они вот здесь, они возможны. Третий элемент, который мы видим – бессмысленность человеческих решений. В истории Сары и Агари это проявилось сразу же. Как только она получила то, ради чего она, кажется, пошла на этот шаг – возникла другая, не менее значимая проблема. Посмотрите еще раз 4 стих. «Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Как мы уже говорили, способность иметь детей на Востоке считалась особо важным элементом, насколько женщина плодотворная, то есть чем больше у нее детей, тем больше был ее статус. И особенно, когда речь шла о том, чтобы иметь детей от каких-то выдающихся людей. Что происходит в этой ситуации? Агарь согласилась на то, чтобы родить ребенка для Сары. Но как только она почувствовала, что она беременна, она стала ощущать себя не просто суррогатной матерью, она стала ощущать матерью наследника Авраама. У Авраама будет наследник, и я его мать. Это поставило ее в положение, в котором она стала презирать госпожу свою. Она совершенно не была готова играть роль той, кто не предъявляет претензий. Она почувствовала себя, хоть и без статуса жены, но все-таки матерью ребенка Авраама. Это дает ей ощущение превосходства. Еще немного, и она станет матерью, она станет матерью наследника ее господина, который чрезвычайно богат, очень влиятельный человек, сам Бог имеет с ним дело. Вот такое развитие событий совершенно не входило в планы Сары. То есть, когда она пошла на эту человеческую уловку, на это плотское ухищрение, у нее был вариант, вот как это будет. Агарь родит им ребенка и исчезнет. И вот здесь будет теперь у нас все хорошо, и будет у нас сыночек. Посмотрите, после того, когда возникает эта ситуация, реакция Сары вообще непонятная. Непонятная. Послушайте 5 стих. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Пусть Господь будет между мной и между тобой». Видно, что женщина пришла к очень глубокому эмоциональному замешательству, конфьюзу. Здесь, правда, есть логика, это не то, что совсем нелогично, здесь есть логика. Она говорит, что это потому, что у тебя такой статус высокий, и вот теперь она, когда забеременела, это благодаря твоему высокому статусу она сейчас чувствует себя кем-то. Она хочет быть матерью наследника Авраама. И за это презирает меня. То есть, смотрите, плотские решения, они кажутся логичными. Их можно оправдать. Их можно показать другим людям и сказать, ну вы бы на моем месте. Показать и найти сочувствие. И найти какое-то объяснение. Можно даже убедить других. Но они обязательно усложняют жизнь. Здесь еще больше сложностей. Видя эмоциональное напряжение жены, понимая всю эту сложность этой проблемы, Авраам не спорит с ней. И он предлагает ей самой найти выход из сложившегося положения. 6 стих. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. То есть, посмотрите, интересно, теперь Саре уже не нужен ребенок. Вот только что, месяц назад, он нужен был. Теперь уже он не нужен. Точнее, она хотела бы его иметь, но не в таких обстоятельствах. Она изгоняет Агарь подальше с глаз, фактически обрекая ее на голодную смерть в Иудейской пустыне. Другого варианта очень трудно придумать. В этом проблема человеческих решений. Решая одну проблему, они создают множество других. Попытавшись решить своими методами проблему отсутствия наследника, обещанного Богом, Сара поставила себя в положение, когда она была вынуждена выгнать Агарь вместе с ребенком, которого она носила, выгнать в пустыню. Каждый раз, когда верующие люди прибегают к каким-то, казалось бы, единственно возможным или необходимым методам для достижения своих, казалось бы, хороших целей, мы создаем дополнительные проблемы. Например, родители хотят достичь того, чтобы их дети поступали правильно. Хорошая цель, нужная, не просто хорошая, а очень нужная. Но когда в процессе достижения этого родители начинают повышать голос, раздражаться, когда они пытаются детей каким-то деспотическим образом двигать туда, куда правильно. Может быть, вы видели такие ситуации, когда родители говорят, ну, а другого языка он не понимает. Вот это плотские методы достижения Божьих целей. Воспитать детей нужно, обязательно, ответственность родителей. Воспитать их плотскими методами создашь еще больше проблем. Ну, кстати, раздражение по отношению к детям – это не единственный метод. Есть разные манипуляции, есть разные лицемерия, есть разные другие формы, которые создают проблемы. Точно так есть много других ситуаций. Нет сейчас времени для того, чтобы подробно говорить. Посмотрите то, что может происходить в служении, то, что может происходить с карьерой, то, что может происходить во взаимоотношениях между людьми. Масса ситуаций, когда мы попадаем в обстановку, и у нас здесь, естественно, в ряд стоят разные плотские варианты решения проблем. Всякий раз, когда в нашу мотивацию примешивается плоть, с ее желаниями и целями, мы обязательно своими действиями создадим еще больше проблем. Вот почему, если вы помните, когда на послании к Галатам написано о том, чтобы вы духовные обличаете таковых, если кто-то будет поступать неправильно, кто-то согрешает, то вот там сказано о том, что наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Почему? Потому что у нас очень большое искушение – начать оправдывать свои плотские действия создавшейся ситуации. Он так себя ведет, что у меня нет других вариантов, как поступать вот так. В ситуации с Сарой и Агарью Бог вмешался, и только по Божьей милости не произошло трагедии. 7 стих, посмотрите. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества. То есть ангел убедил Агарь смириться, вернуться назад, покорившись своей госпоже, то есть фактически отказавшись от претензий, которые у нее были. Хотя даже это не решило проблемы полностью. Посмотрите, через 2000 лет апостол Павел в 4 главе послания к Галатам описывает эту проблему. 4 глава, 22 стих. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Очень важное утверждение. Есть два разных варианта жизни. Есть вариант, когда Господь нас ведет, когда мы подчиняемся Его воле, Его планам. А есть вариант, когда мы по плоти пытаемся строить свою жизнь. Подобные обстоятельства переживали многие люди. Мы уже говорили за Моисея, когда он попытался делать Божие дело своими человеческими методами, только усложнил ситуацию. И когда мы видим, когда Господь призывает Авраама, очень интересно. Авраам, наверное, думал, что он, обладая царскими возможностями или возможностями царского двора, вы помните, он был сыном дочери фараоновой, он был вхож в дом фараона, он жил там, это был его дом. Он был очень образованный человек, он имел все возможности для того, чтобы начать освободительное движение для Израиля. Знаете, что Бог показывает? Бог говорит, что ему абсолютно не нужны эти царские возможности. Бог вырывает его оттуда, из царского двора, и отправляет его в землю Мадиамскую. Богу нужны не царские возможности, а сердце. Состояние сердца Моисея. Это же можно видеть в жизни каждого из нас. Как я уже сказал, каждый из нас попадает в ситуацию, когда плотские решения кажутся наиболее легкими или единственно возможными. Я смотрю на свою собственную жизнь, я вижу в своей собственной жизни, в своем собственном служении массу ситуаций, в которых я существенно осложнял свою жизнь, потому что обстоятельства так надавили, и у тебя нет других решений, или, так скажем, не хватает веры и упования для того, чтобы следовать Божьему, ожидать. И каждый раз, когда ты идешь на человеческие решения, приобретаешь еще больше проблем. И здесь мы подходим к следующей, к заключительной точке. Плотские решения всегда имеют высокую цену. Это еще не все было. То, что произошло с Авраамом, Сарой и с Агарью, это еще не все. Последствия еще будут. И очень тяжелые последствия. Как мы уже отмечали сегодня, каждое наше решение, оно исходит всегда или из нашего доверия Богу, когда мы знаем, что говорит Господь, или же из каких-то плотских мотиваций. Если мы выбираем свои собственные плотские человеческие методы, мы обязательно проиграем. Писание об этом много говорит, как в Новом, так и в Ветхом Заветах. Апостол Павел очень ярко описал это в уже упомянутом нами послании к Галатам. 6 глава, 7 стих, посмотрите, там сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет, а дальше сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». То есть каждый, кто сам решает, что ему нужно сделать, каждый, кто прибегает к плотским решениям, к плотским вариантам своей жизни, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Здесь апостол говорит в контексте взаимоотношений, но этот же принцип действует во всех ситуациях. Апостол авторитетно заявляет: Бог поругаем не бывает. То есть невозможно как-то обойти его принципы. И один из принципов – это принцип сеяния и жатвы. То, что делается по плоти, обязательно приведет к тлению, к печальным результатам. Во многих ситуациях извне трудно сказать, делает ли это человек, будучи движим желанием угодить Богу, или же он делает это, утверждая какие-то свои плотские мотивации. Может быть, из страха, может быть, из гордыни, может быть, из задиристости, может быть, еще по каким-то причинам. Но, друзья мои дорогие, Писание гарантирует, Библия гарантирует, обязательно будет плод. Человек может абсолютно объяснить, к нему невозможно придраться. Невозможно найти доказательства того, что он поступает по плоти. Или, так скажем, в каждой ситуации есть множество вариантов решений. И человек говорит: нет, я это делаю не по плотским, а вот по духовным мотивациям. Так вот, это не наша задача – быть следователями для того, чтобы доказывать. Почему? Потому что, делая это, человек сеет. Пройдет немножко времени, и взойдут всходы, и принесут плоды. И каждый человек должен ясно понимать, что посеянное в плоть никогда не принесет вечных плодов праведности. Оно обязательно принесет плоды тления. И сегодня, в наш век постмодернизма, мы это видим очень много. Очень много, когда люди, христиане, могут объяснить тебе все, что угодно. Ну, почти все, что угодно. Любые действия, любые шаги, можно найти объяснение, и спорить бесполезно. Но Писание ясно говорит это, то, что должен знать каждый человек. Каждый раз, когда движим плотью, ожидай печальных результатов. Ожидай плодов, которые принесут разрушение свое. Попробуйте представить Сару, живущую в наше время. Вот в этом ее эмоциональном стрессе. И попробуйте как-то убедить ее: Сара, подожди, ты не права, ты так не делай. Ну вот Сара современная, она, конечно, объяснит, кто прав. Она скажет: ты попробуй себя на моем месте. Она скажет: так все делает, так все делают. Это распространенная практика. Это единственный вариант, чтобы у нас был наследник и так далее. То есть можно приводить множество вариантов объяснения этого шага, но корень остается прежним. Именно корень играет роль. Вот что интересно, что даже Авраам не спорит здесь. Конечно, Авраам сам был в смущении в данной ситуации. История с Агарью, она стала причиной для возникновения огромных проблем не только в жизни Авраама и Сары, но и в жизни их потомков на несколько тысяч лет. До сих пор еще. 10 стих. «И сказал ей ангел Господень: умножаю и умножу потомство твое так, что нельзя будет счесть его от множества». То есть первое, что Бог говорит Агаре, что она благополучно родит. Более того, от нее произойдет огромное потомство. У нее будет сын, и от этого сына будет много разных, много народов от него произойдут. Но кроме всего этого, он говорит о том, что этот сын его будет очень, так скажем, своеобразный. И еще сказал ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, наречешь ему имя Измаил, ибо услышал тебе Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. руки его на всех и руки всех на него. То есть фактически он говорит, этот человек будет постоянно воевать. Постоянно будут руки его на всех, и все постоянно будут воевать с ним. То есть он будет жить в постоянных конфликтах. А так и произошло. 13 стих. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней именем, ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь след видящего меня». Поэтому источник тот называется Беэр-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и Баредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Авраам получает сына. И вот примерно через 15-17 лет появляется первое описание характера Измаила. Помните, когда у Агари родился Исаак, она его кормила грудью какое-то время, при этом была уже бабушкой. В возрасте уже была. И она еще говорила, как вот старушка кормит грудью, Бог сделал чудо. И вот тогда написано, что Измаил стал насмехаться над Сарой и над Исааком. И вы помните, чем это закончилось? Закончилось тем, что все-таки Агарь и Измаил вынуждены были уйти оттуда. Авраам выгоняет их из своего стана. После этого, как вы знаете, от Измаила происходит великий народ, или даже целые народы, арабские народы, которые заняли место Аравийского полуострова. Вот. И на протяжении многих тысяч лет и до наших дней арабы воевали с Израилем и продолжают это делать. Все это сводится к одной точке, когда Сара решила поступить по плоти в ситуации, когда было огромное давление. Плотские решения имеют великую цену. Я хочу коснуться этого вопроса немножечко еще в свете нескольких новозаветных текстов. Апостол Павел писал об этом подробно в послании к Коринфянам. В послании к Коринфянам, если вы помните, эти люди были верующими, но они во многих сферах были пропитаны плотскими мотивациями. В служении они искали свою значимость вместо смиренного наполнения значимостью Христа. Во взаимоотношениях они противопоставляли себя другим, подчеркивая свое мнимое превосходство. И все это приводило церковь к печальным результатам, к атмосфере противостояний, споров. Вот, обращаясь к ним, Павел пишет, 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы еще плотские. Если между вами зависть, ссоры, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступает. Ибо когда один говорит, я Павлов, другой Аполлосов, то не плотские ли вы?» И вот он объясняет, что верующие люди поступают по плоти в определенных ситуациях. И вот несколько ниже, в этой же главе, он говорит следующее, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть речь идет о верующих людях, они стоят на основании Христа. Но строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Речь идет о верующих людях. Каждый из нас что-то строит, дорогие мои. Вы строите семью, вы строите взаимоотношения с людьми, вы строите карьеру, вы строите церковь, вы строите жизнь, свою собственную жизнь. Каждый из нас строит. Каждый раз, когда мы принимаем какое-то решение, мы строим. И каждый раз, когда это решение движимо плотской мотивацией, оно обязательно приведет к разрухе. Вот почему апостол пишет и говорит здесь о том, что сам спасется, он верующий человек, но семья потеряется, но отношений не будет, но церкви разрушатся. Но жизнь всю превратит, в трубу просто улетит. Это говорится о верующих людях, которые движимы плотскими решениями. Сегодня, когда мы говорим об этой очень яркой иллюстрации, помещенной Духом Святым в самое начало Библии, сегодня для каждого из нас это серьезное предупреждение и серьезное напоминание о том, что всякое недоверие Богу имеет очень серьезные последствия даже в жизни верующих людей. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы предложить вам несколько вопросов в свете этого. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь, на ваше отношение к действительности, на ваше отношение к обстоятельствам, в которые поставил вас Бог. И попробуйте задать несколько вопросов себе. Во-первых, видите ли вы ситуацию с Божьей точки зрения? Вот так, как Господь видит ее. Это первое, с чего нужно начинать. Второе, ищете ли вы Божьих решений? Или же вы, естественно, склонны прибегать к человеческим решениям и ищете оправдание этих решений? Это еще один очень важный вопрос. Третий вопрос. Доверяете ли вы Богу вашу жизнь, ваши обстоятельства, ваши переживания? И четвертый. Готовы ли вы быть послушными Богу в доверии Ему, как бы сложным это ни казалось? Это всегда будет намного лучшим результатом или вариантом действий. Мы преклоним колени и помолимся об этом.